Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и, как всегда, в это время мы говорим с нашими гостями о пути к священству, к вере и вере. И бывают счастливые эфиры, когда к нам в гости приходят монахи. И в таком случае мы говорим о пути к монашеству в первую очередь. Я рада представить нашего сегодняшнего гостя, иеромонаха Никандра Пелишина. Здравствуйте, отец Никандр. Настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе города Москвы.
Добрый день.
Отец Никандр, вы знаете, мы за годы проекта «Пути к священству», вот этой программы, которую мы ведем, когда к нам приходили монахи, это были по-настоящему духоносные люди. По-настоящему духоносные. Я даже грешным делом после этих эфиров думала, а может быть, мне тоже надо было монахиней стать? Может быть, я тоже была бы такая светлая? Но это, безусловно, конечно, шутки. Естественно, что путь монашества – это должен быть стопроцентный личный выбор. И даже уже неприлично спрашивать в наше время, скажите, батюшка, вот вы стали монахом, от неудачной несчастливой, неудавшейся любви или от рухнувшего бизнеса, разочарования в жизни. Потому что мне кажется, что в наши дни уже не идут в монашество от каких-то вот таких глубоких, серьезных разочарований. Идут от призыва Божьего. Одна из статей, одно из интервью, которое вы давали, называется «Я ничего лучшего не придумал, как принести в дар Богу свою жизнь». Это ваша цитата. И для меня это действительно удивительно, потому что у вас очень много разных званий, должностей, занятий за всю вашу, кстати, на самом деле, такую недлинную с точки зрения современного человека жизнь. В вашей образовательной копилке и горное дело, и факультет журналистики, и духовная семинария, и духовная академия. Ну ладно бы все это. В итоге вы пришли к монашеству. Отец Никандр, вы можете нам вот честно, откровенно рассказать, как с вами это все произошло?
Да, на самом деле нет ничего нового под солнцем и под луной.
Да-да-да.
Да, и этот вопрос задают всегда и задавали, и будут задавать, пока существует христианская церковь. Ответ мы можем прочитать у преподобного Иоанна Лесечника. Он говорит о том, что существует три причины, по которым люди принимают решение уйти в монашество. Первая причина – это великая любовь к Богу. И дальше преподобный Иоанн делает приписку, но таковых в наше время мало. Если таковых было мало в первые века христианства, то на сегодня таковых еще меньше. А вторая причина – это удобство жизни. Когда человек живет в стенах монастыря, то он не заботится о том, где достать ему еду, где заработать ему на жилье. То есть все бытовые вопросы
решены.
Мне
кажется, это не ваша причина.
Все вопросы, я цитирую, да, все вопросы решены, и все созданы условия для того, чтобы человек, не думая о бытовых, как бы, за своих занятиях, полностью посвящал свою жизнь для спасения души. А третья причина – это когда человек осознает, что монашество – это наиболее глубокая и удобная форма, чтобы Богу на самом деле действительно показать, что я приношу тебе свою жизнь, потому что тем самым я хотел бы принести деятельное покаяние за все то, что было в своей жизни. Это не я, это преподобный Иоанн. И, собственно говоря, эти три причины, они были, есть и будут оставаться для того, чтобы человек принял это решение уйти в монашество. Что касается меня, то я могу сказать вам честно и откровенно, оглядываясь сейчас назад, я могу твердо сказать, что это выбор Бога. То есть Господь всю жизнь меня вел, прям просто за руку брал и проводил. Конечно, когда случались эти события, я в тот момент не мог осознавать, что это Бог. Но сейчас я оборачиваюсь назад и смотрю, и анализирую, сопоставляю эти события. Я понимаю, что эти непоступления в университеты, встречи с людьми, какие-то события в жизни, они все выстраивались в такой большой пазл, такой конструктор, чтобы я принял это решение свободно и осознанно принять монашество. Когда я стоял на выборе, на все же принимать монашество или нет, то я приехал в монастырь Оптина пустынь. поскольку там был мой духовник, который родил меня духовно, отец Венедикт, который ныне почивший. Угу. Я общался очень много с братьями Оптина пустыни, и каждого, вот, буквально каждого доставал этим вопросом. Скажите мне, как мне понять, мое это или не мое? И однажды мне был дан такой ответ, что когда внутри тебя возникнет такое цельное чувство, что ты хочешь именно монашеского образа жизни и ничего другого, то ты просто не сможешь это не сделать выбор. Я начал тогда спрашивать, а какие эти характеристики этого чувства, как мне не спутать его с другим? На что был дан ответ, что это чувство перепутать с другим невозможно. Когда оно возникнет к тебе, ты в точности будешь знать, что это то. И на самом деле в моей жизни возникло такое сердечное, цельное чувство посвятить свою жизнь Богу. И я очень рад, что Господь дал это чувство. И на сегодняшний день я еще ни разу не пожалел, что сделал этот выбор в своей жизни.
По-вашему, монахи в наши дни, какую роль для церкви они несут? Вот сейчас. Зачем нужны монахи, если говорить обыденным языком? Сейчас кто-то слушает нас и думает, ну, слушайте, ну, он же мог стать священником просто, он может стать там священником белым, с женой, с детьми, порадовать родителей, которые, я как понимаю, вас отпускали с большим трудом в монастырь. То есть это вот, ну, как бы получилось все равно через некую трагедию, этот уход. Это не может быть по-другому. Это все равно очень тяжело, когда один ребенок в семье, в него вкладываются, на него надеются, ждут от него каких-то там, в общем-то, внуков, еще чего-то, каких-то подвигов, достижений, плодов. И он говорит, что мам, пап, я, в общем, в монастырь ухожу. То есть для меня-то это совершенно понятно, я знаю такие случаи, это действительно призыв Божий. Но вот если кто-то из наших радиослушателей сейчас стоит перед этим выбором, представим, да, себе, уйти или не уйти, вот зачем идти в монахи?
Я думаю, что идти в монахи лишь, опять же, надо сказать, что когда у тебя есть выбор, идти или не идти, лучше не идти.
Угу.
По этому поводу, да, владыка Иларион, наш митрополит, он говорит о том, что если есть хотя бы какое-то сомнение, да или нет, то лучше не делать этого выбора.
Как он Шанхайский, да, говорил? Если ты хочешь стать монахом, ты должен быть уверен на 100%,
на 100%.
А не на 99%. Да. Потому что в момент искушения один станет 99, а 99 станет 1%.
Безусловно, конечно. И ведь я принимал монашество осознанно во взрослом возрасте. Мне было почти 30 лет. Я подошел к Святейшему Патриарху. Это был Великий пост, он приехал в Лавру совершать богослужение. Я в алтаре подошел к нему и говорю: «Ваше Святейшество, у меня есть такое желание. Я пришел к вам, чтобы через вас как бы, ну, проверить, да, как бы есть воля Бога на это или нет. Моя воля точно есть, вот она». На что Святейший задумался и спросил меня: «А ты вот сейчас, да, тебе 30 лет, и ты горишь этим, а что будет с тобой в 40, в 50, в 60? Готов ли ты сейчас дать ответ за себя 60-летнего?» И я, мне кажется, не задумываясь, сказал, что да, я готов. Тогда Святейший сказал: «Пиши прошение, я его подпишу и принимай постриг в этот пост». А что значит монахи в наши дни? Я думаю, что время, оно на самом деле, но оно всегда одинаковое. Христос и сегодня, и вчера, он
и
один
тот
и тот же.
Конечно.
И монахи — это те люди, которые
молятся. Они должны молиться.
Ну, вообще все должны молиться. Помню, апостол Павел говорит, да, всегда молитесь, да. То есть он же не говорит монахам, да, записка монахам, всегда молитесь, да.
Да, тогда
всем
в чем
говорит,
отличается?
Да?
В чем
то есть,
условно
говоря,
от мирянина?
Просто, знаете, если мы воспринимаем молитву как некое делание, связанное с богослужением, с молитвословом, там, с акафистником, то это не об этом, да. То есть как бы апостол Павел говорит о другом, что будьте всегда на связи с Богом. Нет, молитва — это настолько неотъемлемо, что даже это не обсуждается. Речь идет о том, что монахи в наши дни, как и раньше, они имеют уникальную возможность посвятить свою жизнь 24/7 служению церкви. У меня нет других забот, у меня нет жены, у меня нет детей.
Вы так радостно об этом говорите.
Есть сутки, да, в моем распоряжении, 24 часа. Я могу полностью эти 24 часа посвятить церкви. Богу и церкви, и людям, окружающим меня. Я очень этому рад.
В чем заключается это посвящение себя церкви? Что вы делаете? Как проходит ваш день?
День каждый раз по-разному.
Вот сегодня вы у нас, я
поняла.
А обычно как проходят вот ваши дни, как они текут, в какой форме они
проходят? Во-первых, я монах.
Вы, да, поэтому, да, вы поэтому, настоятель храма, естественно, да, у вас хозяйственные храма, заботы.
То есть у меня есть заботы по... У меня есть заботы о своей общине, о общине церкви. То есть это обеспечение богослужения, это забота о хозяйственных нуждах прихода, это окормление людей, которые приходят. Все, что связано с жизнью, деятельностью храма. Потом я несу общецерковное послушание. Да, я работаю в финансово-хозяйственном управлении и занимаюсь вопросами реставрации храмов Москвы и России. Поэтому каждый мой день наполнен тем, что я держу руку на пульсе, и мы решаем вопросы, которые возникают с реставрацией храмов, со строительством новых храмов в Москве, с различными вопросами, которые возникают в рамках передачи имущества религиозным организациям. Работа очень многоплановая, и, в принципе, она мне очень нравится. Я получаю, на самом деле, истинную радость от этого. Вот. Помимо этого, вы знаете, ведь невозможно, например, закончив рабочий день или окончив богослужение, прийти домой и сказать: «Фу, все, теперь я не христианин или теперь я не монах», да? То есть ведь христианство и монашество — это такой стиль жизни. То есть невозможно в какой-то момент или день или час сказать: «Вот сейчас я не христианин». Либо ты делаешь выбор раз и навсегда, либо уже, как бы это, наверное, ты не совсем понимаешь, ну, на что ты подписался и куда ты пришел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия, старой конюшной Слободе города Москвы, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». Отец Никандр, а какие люди в основном к вам тянутся? Ну, мы же все прекрасно понимаем, что у каждого священника все-таки есть своя специализация. Кому-то идут с семейными вопросами, кому-то идут, я не знаю, там, с проблемами с детьми. Ну, правда, я вот сколько не общаюсь со священнослужителями, так и есть. Это как вот врач специализируется лучше вот на, там, на удалении зубов, а кто-то лучше специализируется на лечении гастрита, там, я не знаю, одного, второго, тот на том, тот на том. То есть у каждого своя специализация. Могли бы вы сказать о себе такое, что какие-то темы вам ближе, чем другие?
Я, вы знаете, просто я никогда об этом не думал.
Класс.
Но, может быть, это видно со стороны.
Да.
То есть люди, которые приходят, наверное, они делают для себя выбор идти к тому или иному священнику.
Может быть, какие-то темы, которые с вами поднимаются, они, может быть, они чаще возникают, чем другие?
Я не могу сказать. Вы знаете, на самом деле, людей, приходящих в храм, вообще, по большому счету, волнуют одни и те же вопросы.
Угу.
Но это крайне редко, когда приходят люди со своими такими специальными, ну, проблемами, да, там, какими-то философскими
исканиями. Тогда следующий каверзный вопрос. Как вы решаете проблемы семейного плана?
Семейного плана я вообще не решаю проблемы. Uh-huh. То есть мне легче. Uh-huh. У меня есть совершенно официальная причина или повод тем людям, которые приходят ко мне и пытаются как священнику задать вопрос о своих семейных проблемах. Я таких людей направляю к семейным священникам, да. Потому что как я могу дать какой-то совет или рекомендацию людям, которые живут в браке, если я в браке никогда не жил? То есть для меня это вообще какой-то инопланетный мир, и я не представляю. Я просто...
Это прекрасно, спасибо вам.
Да, я... Я просто, во-первых, понимаю, что у каждого должна быть своя граница, своя компетенция, и я даю себе отчет, что я не знаю, что сказать. И на самом деле не нужно стесняться, и иногда на вопросы, которые тебе задаю, сказать: «Я не знаю». Вообще это нормально.
Да, это важно.
Да, и когда приходят тебе, тем более, люди семейные, если вопрос касается именно взаимоотношения мужа и жены, не каких-то общечеловеческих ценностей или общих моментов, то, безусловно, у нас есть большое количество опытных духовников в Москве, семейных людей, у которых есть большие семьи, поэтому, слава богу, у нас с этим нет проблем.
Отец Никандр, вам очень повезло с духовниками. Вы в семинарию поступали по благословению архимандрита Наума Байбородина, а духовника Троицы Сергия Лавры, к сожалению, ныне покойного.
Почему к сожалению?
Ну, для нас, к сожалению, для него к счастью. Давайте назовем это так.
Я думаю, что для всех к счастью.
Мне кажется, Святая Церковь много потеряла с его уходом. Значит, в Переделкино вы приходили часто к келью архимандриту Кириллу Павлову, когда вы там жили, когда были и подьяконом Святейшего Патриарха. И еще и духовник ваш был архимандрит, тоже на непокойный Венедикт Пеньков, настоятель Оптиной пустыни. И это настолько удивительно, то есть все столпы духовные такие нашего времени, духовники как-то прошли такой сквозной линией в вашей жизни. Что, вот расскажите что-нибудь об этом, что вам дало это общение?
Ну, на самом деле я могу сказать, что это просто, ну, какой-то дар, ну, подарок, да, дар, конечно, подарок от Бога, что у меня была возможность на протяжении 7 лет, непрестанно общаться с отцом Венедиктом, иметь возможность общения с отцом Наумом. С отцом Кириллом мы общаться не могли, потому что батюшка уже не мог говорить, и для меня было вполне достаточно находиться рядом с ним. Было так удивительно и трогательно, когда ты дотрагиваешься его руки, то он тебе давал знать, что он чувствует, что кто-то рядом. То есть ты брал его за руку, и он тебе руку сжимал и дал знак, что да, я слышу, что кто-то здесь. И с ним можно было общаться, как мы общаемся сейчас со святыми или с Богом, не произнося слов. Просто находясь рядом, можно было делиться какими-то своими радостями или печалями, или задавать какие-то вопросы, которые, безусловно, находили ответы. И вы знаете, вот эта возможность нахождения рядом со старцами, я практически не задавал вопросов. А когда находишься рядом с таким человеком, вообще не хочется спрашивать ничего. Я не могу это объяснить, это какое-то такое рациональное сознание. Просто хочется быть рядом, и хочется слушать, хочется смотреть, хочется наблюдать за тем, как и что говорит. Да, это, наверное, вот такой, быть может, высокий, да, но примерно подходящий образ, когда Мария сидела у ног Спасителя, да. Это вот ты, когда оказываешься у ног старца, у того человека, который здесь при жизни уже смог вот как-то в своей жизни вот стать таким осколком света Бога на земле, не хочется вообще ничего говорить. И на самом деле я могу сказать, что проведенные годы рядом с отцом Венедиктом, они просто научили меня, во-первых, любить Бога. Вы знаете, вот эта заповедь, которая дана нам, возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душею своей, она ведь первая, и она самая важная, да, и мы вроде бы о ней знаем, но мы о ней не говорим. То есть, а что такое любить Бога? Да, в Евангелии много ответов, там, что если вы любите меня, заповеди мои соблюдете. Следующий вопрос, а как их соблюдать? Вот отец Венедикт, он показал мне деятельно, что такое любить Бога и что такое любить Писание. То есть, если ты веришь в Бога, но не изучаешь Слово, оставленное Богом для тебя, то тогда это какая-то неподлинная, что ли, любовь. И я очень рад, что я имел возможность видеть его общение с другими людьми, когда он проводил беседы, когда он принимал различных приезжающих паломников. Я просто сидел рядом в стороне и слушал. И вот эти ответы настолько запали мне в душу, что сейчас я пользуюсь этими ответами.
Что больше всего запало?
Что больше всего запало, наверное, тот момент, когда отец Венедикт говорил мне: научись, пожалуйста, никогда никому и ни к чему не привязываться. Это вот, вы знаете, вот в жизни моей было столько много смен мест служения, переездов, и я очень рад, что у меня была возможность и пожить в столице, и пожить в епархиях, и на севере, и на юге, и в разных маленьких городах, и в больших городах, где были разные общины, где были разные храмы, где были разные встречи. И вот этот пример, который просто дал мне в дар мой духовный отец, не привязываться, он очень помогает мне сейчас. Я очень рад. Я не могу объяснить, как к этому прийти, но вот во мне это чувство живет, и я очень рад, что это есть. Я понимаю, как важно не привязываться, потому что мы должны быть привязаны как ветвь к одной, да, виноградной лозе, то есть к Господу. А все остальные привязки здесь в жизни, они важны, но они не должны никогда заглушать той самой главной прививки или привязанности к лозе Христовой. Мне кажется, что так.
Но это силой сказанное слово. Иногда тебе силой скажут слово.
Это слово, которое подтверждено жизнью. Угу. Можно, вы знаете, на самом деле, ведь если мы с вами посмотрим или почитаем там, труды наших отцов-классиков, да, там, каппадокийских отцов, там, Сетилиан Златоуста, да, Григория Богослова, о проповеди, о гомилетике, конечно, они все сходятся в единой мысли. Если ты не живешь так, как ты говоришь, лучше не говорить. Если ты говоришь и призываешь кого-то к чему-то, то ты обязательно должен деятельно в своей жизни найти этому подтверждение. Если люди слушают тебя, но видя, что ты не живешь так, как ты говоришь, как бы убедительно и ораторски правильно не была построена твоя речь, они тебе не поверят. Потому что в этих словах нет духовной силы, которая помогает людям обрести поддержку в них.
Угу.
Мне кажется, что так.
Вы знаете, вот совет не привязываться ни к чему глубоко и сильно, он на самом деле универсален, ведь даже и для мирских, для светских, и для семейных людей это во многом может быть очень актуально. И он для меня лично тесно переплетается с таким, знаете, твердым упованием на волю Божию, но не на словах, а всем сердцем.
А у нас нет выбора другого.
С одной стороны, да, а с другой стороны, мы не умеем.
Так как
почему
дают
огромное количество тревожности, да, у современного человека? Потому что ну, он действительно не может. Он, может быть, и хочет положиться на Бога, но он не может, потому что его многозаботливость и многопопечительность его просто раздирает в разные стороны.
Но об этом всем сказано в Евангелии было 2000 лет назад.
Вот,
то есть мы это, мы же, понимаете, мы такие...
Бьёмся в потолок головой.
Это на самом деле настолько удивительно, что все уже сказано было раньше, и сейчас нет необходимости что-либо изобретать или искать новых слов. Если мы верим в Бога, то, значит, мы должны не только верить в Него, но и доверять Ему. Но как, да? Господь говорит: «Аз есть альфа и омега, я есть начало и конец всего сущего». То есть нужно просто разумно, вот просто понять и принять, что Господь наш, Господь, которому мы говорим, Отче наш, наш Папа, наш Небесный Отец, Он есть начало и конец всего существующего вообще видимого и невидимого. И если Он есть начало и конец, и Он Вседержитель, ну неужели мы, те люди, которые являются Его детьми, мы можем бояться? Вообще абсолютно классический пример, когда во время проповеди я говорю на эту тему, то так получается, что в храме присутствует папа, держащий на руках какого-нибудь младенца небольшого, маленького младенца, ручного. И я всем говорю тогда: братья и сестры, повернитесь назад, посмотрите, вы видите, стоит мужчина с ребенком. И все так как-то неожиданно, они поворачиваются, ищут этого мужчину. Я говорю: вы видите, он на руках держит своего сына. Вот как вы думаете, вот в этот момент, когда он на руках своего отца, он чего-то может бояться? Нет, конечно, ведь он на руках у папы, который может защитить его, который никогда не даст в обиду, с ним вообще не страшно никогда. Но почему, когда мы вырастаем, мы становимся такими взрослыми, которые забывают, что есть отец? Я не понимаю этого. Мы должны вспомнить, у нас нет другого выхода. Если бы мы знали и верили, и помнили о том, что у нас есть отец, который может все, то вообще разве можно бояться или смущаться? Неважно чего, коронавируса, там, какие-то ситуации житейских. Вообще страх, ну, вообще такое несвойственное состояние вообще христианам, потому что у нас есть Христос. Ну что может быть больше, выше Христа? Ну, ничего нет. Поэтому я не разделяю и не понимаю, когда люди начинают бояться. Апостол Павел говорит: я не хочу, чтобы вы были как те, которые не имеют упования, но мы-то имеем упование. Что нам мешает, ну, по-настоящему верить? Для меня ответа нет на этот вопрос.
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе города Москвы, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. С вами Кира Лаврентьева, и мы вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».